Но далеко-то из Европы уходить не будем. Продолжим эту тему. Поговорим о самом больном для каждого европейского жителя – про газ. Европейские газовые хранилища могут опустить уже в начале февраля следующего года. Об этом пишет в Испании местная газета. 160 газовых хранилищах в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83%, о чем хвалятся европейские политики. Так вот, всего этого хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах-членах ЕС. Отмечается в публикациями. И в публикации сейчас перед европейскими властями стоит сложная задача сделать так, чтобы нынешних запасов газа хватило на всю зиму. Придется сократить потребление топлива и перераспределить излишки. Хотя, опять же, большой вопрос, откуда этим излишкам взяться. Что будет в Европе? Какова там, насколько критична ситуация с газом? И, может быть, все-таки есть альтернативы? Там водород, например, предлагают деньги туда большие вкладывать. Давайте все это обсудим. У нас на связи заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Я тут, кстати, вам про излишки сразу сказать, откуда они возьмутся.
Давайте.
Подразумевается, что в отдельных странах ситуация будет лучше, в других будет хуже. И у тех, у кого ситуация лучше, и запасы больше, и потребление меньше, у них могут возникнуть некие излишки, которыми они должны будут поделиться со своими соседями. Правда, энтузиазма на этом направлении не видно абсолютно никакого, потому как все предложения внутри Евросоюза «давайте договариваться, как будем обмениваться газом», не встречают понимания у тех, у кого ситуация лучше, чем у других.
Логично, в общем-то.
Да. Ну, вот, собственно, отсюда и излишки. Это не излишки вообще, это локальные излишки.
Угу. А Брюссель как предлагает эти излишки-то купить или экспроприировать?
Нет, вы должны подписать определенные соглашения о свободных перетоках, что если не хватает газа, например, в Германии, там немецкое правительство, то есть вырабатывается некая процедура, в рамках которой они обращаются, немецкое руководство, мол, давайте делитесь с нами, и вы обязаны будете делиться, если подписываетесь под этим соглашением. Сейчас мы не обязаны это делать, потому что вообще на самом деле весь газ, который закачан, это газ частных компаний. Ну, либо государственных компаний, как, например, в Польше. Но, как правило, это газ, который закупается частными компаниями, которые зачастую даже вообще не имеют отношения к энергетике. Ну, в смысле, они не поставляют газ конечному потребителю, они занимаются только перепродажей этого самого газа. То есть они его закачивают летом, покупая по более низким ценам, и продают зимой по более высоким. Тем живут. Вот. И, разумеется, эти компании, в целом бизнес тоже не встречает с восторгом вот эти все прекрасные предложения.
Александр Сергеевич, вот как говорилось в одном известном сериале, зима близко. А Европа, ну, наверное, что-то же она должна предпринять, раз мы поняли, что санкционное давление на Россию никто снижать не собирается. А газ-то нужен, как ни крути. До февраля времени осталось, по большому счету, уже не так уж и много.
Ой, тут двояко. С одной стороны, когда говорят «зима близко», забывают о том, что зима прошлым летом началась. То есть проблемы в мировой энергетике, в целом и в европейской частности, начались прошлым летом. И с тех пор ситуация только усугубляется. И когда наши европейские партнеры начинают рассказывать о том, что вот мы готовимся к зиме, мы предпринимаем такие-то меры, они, по сути, по моему глубочайшему убеждению, они отводят внимание аудитории от основных проблем. А основная проблема заключается в том, что за прошедший более чем год европейские власти не предприняли ни одного, абсолютно ни одного шага, который позволил бы хотя бы замедлить рост цен. А все меры, которые они принимали, приводили к обратным результатам. Да, разумеется, можно вспомнить отдельно взятые шаги, например, испанского руководства, которое сокращало налоги на электроэнергию. Но если вы сравните цены на электроэнергию сейчас и цены на электроэнергию, скажем, прошлым летом, опять же, то мы увидим, что эти шаги тоже мало к чему привели. То есть в лучшем случае вы можете дать результат, который равен статистической погрешности. Это все меры, которые принимаются. А как правило, эти меры приводят лишь к усугублению ситуации. Но так как отвечать за провалы, а по сути это провал энергетической политики, никто не хочет, то занимаются двумя вещами. Во-первых, ищут виноватого. Виноватый очень быстро нашелся. Еще в сентябре прошлого года виноватый нашелся. Это, кстати, мы. мы абсолютно во всем виноваты. Правда, в сентябре прошлого года мы увеличивали европейцам цены на газ, потому что хотели «Северный поток-2» запустить, а сейчас мы увеличиваем европейцам цены на газ, потому что мы просто плохие. Ну вот, логика примерно такая.
Ну а кто же еще-то, кроме России, виноваты? Конечно.
Ну вот, а так как есть виноваты, то уже как-то полегче. То есть это не вы виноваты, как управленец, не вы провалили все на свете, это вот виновата Россия. Значит, нужно концентрироваться на борьбе с виноватым. Ну, во-первых, мы боремся с виноватым изо всех сил. Вот, а во-вторых, мы, конечно же, наполняем наши подземные хранилища газа. И ни у кого не возникает резонного вопроса. Вы их наполняете, и что? Ну, то есть... Закачка газа в ПХГ – это, безусловно, достойное занятие. Прекрасное, замечательное, странное, что в предыдущие годы Европейский Союз не был заинтересован в централизации этой закачки. Ну, а теперь он заинтересован. Хорошо. Допустим, ситуация изменилась, они приняли важное решение, закачали газ. Но это лишь одно из звеньев в цепочке надежного обеспечения энергоносителями населения и промышленности. Это не панацея. Вы закачали газ и радостно хлопаете в ладоши, ну все, все хорошо. «Газпром», например, ну для сравнения, просто мы как-то все следим за подземными хранилищами у них там. Давайте посмотрим, а что у нас тут? А у нас тут заполненность подземных хранилищ уже превышает 93%. Это, то есть у нас тоже ПХГ заполняются до отметок порядка 100%. Потому что это мало заполнить ПХГ. Да, чем больше вы заполнили газов в подземных хранилищах, ну, тем вам будет проще. Но мало этого, надо обеспечить еще стабильные поставки этого ПХГ. Надо провести необходимые работы на газопроводах, проверить их работоспособность, выявить какие-то возможные неисправности. То есть сами по себе подземные хранилища и запасы в них не решают проблем. Они могут решить проблему с благополучным прохождением отопительного сезона только при стабильных поставках извне. А с этим вопросы, и дело не только в Российской Федерации, но и... Проблема в том, что европейский рынок сейчас не предлагает настолько впечатляющих, опережающих цен по сравнению с рынком азиатским, и часть сжиженного природного газа начинает все больше разворачиваться и идти обратно на свой родной рынок.
Вот, Александр Сергеевич, я вас прерву, у нас слушатели просто интересуются, как обстоят дела с азербайджанским газом и своповыми поставками газа в Европу через Иран и Турцию и Средней Азии? Владимир из Казани спрашивает.
Своповые поставки – это поставки замещения, то есть у вас должен быть физический газ, который вы, ну, условно говоря, если бы Иран поставлял какие-то невероятные объемы газа, например, в Китай, то он бы мог бы разменять наш газ, например, или чей-нибудь еще газ на свой, который поставляется в Китай. И вот мы как бы поставляем в Китай, хотя физически это иранский газ, а мы поставляем газ в это время в Европу, но это по сути юридически это газ иранский. Ну, чтобы своповые операции проводить, вы не поверите, нужны какие-то объемы газа. А здесь вопрос именно в наличии этих объемов. Ну и, разумеется, Иран никакими своповыми операциями на европейском рынке заниматься в ближайшее время совершенно точно не будет. Тем более, единственный партнер сейчас у него, который готов заниматься своповыми операциями, это «Газпром». Ну, по понятным причинам, «Газпром», в общем, не очень сейчас партнер для европейского рынка. Для азербайджанского газа это 10 миллиардов кубических метров газа в год. Ну и, как бы, это ничто. Для европейского рынка даже, то есть европейский спрос сократился в Евросоюзе, в смысле спрос за первые 8 месяцев на 29 миллиардов кубов сократился, при том, что потребление у них, ну, годовое по прошлому году было 410. Ну, 10 миллиардов, конечно, спасают отца русской демократии, безусловно.
Да, Александр Сергеевич, вот Егор из Пушкина интересуется, неужели Европа не сможет найти разумный выход и решить энергетическую проблему? Ну и вот я опять же возвращаюсь к Урсуле фон дер Ляйен, которая планирует инвестировать 3 миллиарда евро в развитие рынка водорода. Может быть, это спасет ситуацию? У нас буквально минутка остается.
Да, конечно, спасет ситуацию. Водород – это ведь такая замечательная вещь. Нет инфраструктуры, нету технологий хранения, нету технологии использования, по крайней мере, в тех областях, где используется природный газ, ну, то есть в качестве энергоносителя, да, конечно, спасет. Ну, осталось просто эту всю инфраструктуру построить. Как, чтобы купить что-нибудь, чтобы продать что-нибудь ненужное, нам сначала надо купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Это примерно такая ситуация. Урсула фон дер Ляйен сейчас, понимаете, эти все, если кратко, лидеры оказались в ситуации, когда система, в которую они встроены, оказывается непригодна для кризисов. Но сказать, что система плохая, надо ее перестраивать, это взять на себя ответственность. Брать на себя ответственность они не хотят, поэтому ищут виноватого и пытаются дождаться момента, когда все само собой рассосется. И все.
Александр Сергеевич, спасибо большое за ваши прекрасные ответы. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов был у нас на связи. Далее, через пару мгновений, новости на радио «Спутник».